Радио «Вера» представляет.
Осенняя дорога в Багрово. На другой день, часов в 10 утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шел мелкий осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее. Гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга! Страшно вообразить, что такое была Волга. Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые, около песчаных отмелей и черные посередине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки. Так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет, и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков. Сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет, и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем, в ожидании этого благополучного часа стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли. Он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава Богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что оно, конечно, доставить можно, да будет маленько страховито. Лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются. Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я дрянь, трусишка. «Ну, посмотри на сестру», — продолжал он, — «ведь тебе стыдно. Она девочка, а не плачет и не просит, чтобы остались». Сестрица моя точно не плакала, но когда спросили ее, «ты не боишься, хочешь ехать?», она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени. Наконец хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие. На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж теперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им заночевать у гусиной луки, и завтра навряд теперь им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть. Платье, подушки, постели, съестные припасы, все было отправлено на ту сторону. А утренней зари надо дожидаться часов 12. Хозяин вывел нас из затруднения. Он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением. Дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин. Под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец. Он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам. Но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене. Чуть брежилось, когда нас разбудили, даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из теплого гнездышка идти на сырой и холодный осенний воздух на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтобы было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив, ни мертв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела, но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подниматься носом кверху, то опускаться кормою вниз. Я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в лодке происходила суматоха, которую я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один каким-то длинным ковшом, а другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник!» — говорил отец. «Как мог ты подать нам худую лодку? Ведь ты нас едва не утопил!» «Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие! Разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами! Грех такой вышел! Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посудину дал, новую! Только... большим господам ее дают. Всего раз 10 была в деле. С успеньего дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердствуйте, простите, заставьте за себя век Бога молить». И он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают ему его вину и жаловаться не будут. Завозни нашей с каретой еще у пристани не было. Предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка. Ее вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым. Дыра была пальца в два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и, наконец, порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водой, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно. Но гребни высоких валов попадали в дыру, и если б не доглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня. Она точно ночевала у гусиной луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени. Надо было заехать в деревню-часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели. Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать, успокаивать, что всегда бывало делал отец с нею. И я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой, что грешно роптать на них, потому что их посылает Бог, что, напротив, мы должны благодарить Его за спасение нашей души. Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец, мало-помалу, отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней, и в две упряжки, то есть в два переезда, проехали почти 90 верст, и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа 4, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по 15 верст в день. Потом вдруг сделалось холодно, и, поднявшись на заре, чтобы выбраться поранее из грязного одного двора, мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзло. Мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей. Но снег продолжал идти час от часу сильнее, и к вечеру выпал слишком в полторы четверти. Езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только 30 верст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда. Мать захворала и так сильно, что, отъехав 25 верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице. Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, и мы, сидя в другом углу, перешептывались в полголоса между собой и молились Богу, чтобы он послал маменьке облегчение. Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в 20 верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас Кальпинский. Отец, здоровая с ним, поспешно спросил: «А что, матушка?» «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить», — беспокойно сказал Кальпинский. «Скончалась в самый покров». «Боже мой! Что сделалось с моим отцом?» Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В покров». Побледнел, весь задрожал и, конечно, бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки. Она выбежала к нам навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову. Отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушки, на ее душе этот грех». Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками Кальпинской и Лупиневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка, как понапрасну звала к себе своего сына, как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провести тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырыта, и как принуждены были похоронить ее в мордовском Бугуруслане, в 7 верстах от Багрова. «Вот Бог-то все по-своему делает», — говорила Флена Ивановна Лупиневская. «Покойный дядюшка Степан Михайлович, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтобы его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтобы положить ее в Неклюдове, рядом с Степаном Михайловичем, а пришлось лечь в мордовском Бугуруслане, у отца Василия». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла в полголоса, как будто про себя: «Так уж сами не захотели, все, генеральша, и провести было можно, и подождать было можно. Снег-то всего лежал одни сутки». Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка-сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степанну и на всех? Проезду не было ни на санях, ни на колесах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметьевки воротились. Ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошел бы. Нет, сестрица, не греши. Уж так было угодно Богу. А вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокаивали хозяйки огорченного сына. Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного, даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец, заснул у нее на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было 3 дочери и 1 сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам придобрыми. Они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я еще более плакал о моем отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас подчивали чаем и завтраком, хотели было подчивать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь. Мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через 2 вышла к нам мать и сказала: «Слава Богу, теперь Алексей Степанович спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще 2 часа и даже пообедали. Отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая, неутешная скорбь. Я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца. Хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на ее вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал ее и всегда свято исполнял все ее желания. Она прожила для женщины долгий век, ей было 74 года. Она после смерти Степана Михайловича ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда, и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если бы она при нем закрыла свои глаза. «Тетушка всему причиной», — с горячностью сказал мой отец. «Зачем она меня не пустила? Из каприза!» Мать прервала его и начала просить, чтобы он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда», — сказал мой отец со вздохом, — «видно уж так угодно Богу». Снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом въехала на мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтобы посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой, как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу. Мутное небо отражалось в них. Камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья — все пропало. Деревья, берега, мельницы и крестьянские избы — все было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Тризор — легавая собака, которую я тоже очень любил. Я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли 2 дядей, Ярлыкин и Каратаев, и все 4 тетушки. Они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету видели еще издали, когда она только начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.